Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях чемпионка мира по теннису среди сеньоров Влада Кириловская. Влада, доброе утро!
Доброе утро!
Друзья мои, вот жалко, что нет у нас трансляции. Я предполагал, ну, слово «сеньор» же предполагает определенный возраст, предполагал увидеть перед собой такую молодящуюся, поджарую даму, это к лет 70. Влада, вы может, я ошибся? Я не спрашиваю, сколько вам лет, но вам явно не 70, не 60, не 50 точно.
Да-да. Ну, знаете, у нас мастерс-тур, сеньор-тур начинается с 30 лет.
С 30?
Да, и каждые 5 лет новая группа. То есть 30, 35, 40, и все это сеньоры.
Слушайте, ну а вам не обидно? Ну, вот сеньор в 30 лет. Мастер-мастер, это другое.
Мастер-мастер, да, звучит лучше, мне больше нравится. Ну, как есть...
А люди вообще как-то вот реагируют на это или уже привычно? Ну, перешел я в эту категорию сеньоров, ну и ладно, пусть называют так.
Я не акцентирую свое внимание на возрасте. Главное — процесс, главное — спорт, новые впечатления, совершенствование, все. Вот это главное, а не... Какая разница, какая цифра? 30, 40, 70...
Да, друзья мои, вы посмотрите домашнюю страничку Латвийского радио 4. Вечером я выложу фотографии, вы поймете, что, ну, на сеньору, я повторяю, явно моя гостья не похожа. Если у вас появится, я сейчас слушателям скажу, если появится желание задать вопрос нашей гости, что-нибудь спросить по поводу тенниса, а может быть и не только тенниса, то вы можете... обращаться через интернет на домашней страничке Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Там есть где задать вопрос. Кликаете «Вопрос студия», и он появляется у меня на мониторе. Можете писать и в WhatsApp. Номер WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Но это только для вопросов письменных, а звонить... Почему-то вот звонят. Каждый раз повторяю, люди звонят. Звонить по этому номеру не надо. А вот той первой жизни... Какое место занимал теннис вообще? Как пришли в него? С чего все начиналось?
Начиналось все с занятий в районной школе, в Мерсемсе. Мой тренер арендовал там зал, и я жила в то время.
А сколько лет было тогда?
6.
6 лет, да?
6, да. И у маленькой Влады было море энергии, которую мои родители хотели применить по назначению, чтобы я не хулиганила дома.
А хулиганкой были, да?
Я была очень активный ребенок.
Но обычно детям предлагают один вид спорта, другой, потом там музыкальную школу, еще что-то. У вас теннис сразу был?
Я пробовала себя в фигурном катании, плавала, и теннис, да, мне понравился больше всего.
А чем? Я предполагаю, 6 лет, хочется чего-нибудь такого, ну, какой-нибудь коллективной игры, когда детишки все вот вместе, а тут, ну, ты один на один.
В том возрасте это была коллективная игра. Мы играли с мячиком, мы играли в футбол. Тренер был у нас добрый. Мой первый тренер был Янис Юшко. Мы все любили...
Это известная фамилия в теннисе.
Да. И это были комплексные занятия. И в теннис, и в футбол, различные прыжки, и бег. В общем, это было весело, интересно. Я обожала занятия теннисом.
Но для большинства детей наверняка вот выросли они, и все, теннис ушел на второй план, вообще, может быть, исчез из жизни. А у вас он идет по жизни? Как вы дальше?
Да, это образ жизни, это движение. Теннис – многослойный спорт. В каждом возрасте можно найти для себя что-то, что вы открываете для себя, и выйти на свой новый уровень. Этим он и интересен для меня.
Слушайте, а вы помните свою первую победу?
Я помню свои первые соревнования очень хорошо. Это было на сборах в Ташкенте. 8,5 лет.
8 лет. Ну, с мамой поехала с вами.
На первых сборах, да, была мама. Это были сборы. И там же первые соревнования. Я помню очень хорошо жара. солнце печет, и я играла какой-то длинный матч, я не помню, сколько часов, но помню, что продолжительно.
Ну, это же дикая нагрузка для 8-летнего ребенка.
Да-да, мама переживала, как сейчас помню. Мы готовились, и тогда особенно было внимание к форме.
Вот я хотел спросить, потому что это же форма, и на нее же мода есть, все меняется.
Да-да, конечно, но сейчас эта мода, она различная. Мод, ты можешь быть и в белом, и в цветном, и в каком угодно цвете, и фасон. А в те времена все было более консервативно. Теннисист обязан был быть весь в белом. Мы готовились, искали мне маечку, юбку. Нельзя было рисунков каких-то там. Все должно было быть очень как Wimbledon style сейчас, белое и строго. Я помню, что мама мне купила майку с клоуном вот здесь на груди, и это было совершенно не по этикету, нельзя было крупные рисунки, но вот такие у меня были первые впечатления.
А плакали, когда проигрывали? Радовались, когда выигрывали? Вообще, какие эмоции 8 лет испытывает ребенок?
Конечно, я расстраивалась. Я не была плакса. Есть дети, которые прям рыдают на корте, и не остановить, нет. Я не была плакса, но очень-очень переживала, конечно. Я сердилась, если у меня что-то не получалось, иногда даже на ракетку. Но в процессе своей теннисной жизни я училась тоже и управлять своими эмоциями, разговаривать с собой и всякое разное.
Как долго продолжался ваш вот этот путь? 6 лет начали, первый турнир 8 лет, а дальше?
Ну и так постепенно. Тренировки, они же у нас шли беспрерывно, без каникул. То есть ребенок, который занимался в секции теннисом и входил в сборную, например, юношескую, у меня была неделя перерыва летом съездить к бабушке, и все, и ты постоянно в процессе летом и зимой. То есть это как жизнь, твоя параллельная школа.
Не хотели? Многие дети, скажем, учатся в музыкальной школе, все время мечтают, боже, быстрее бы закончить. А здесь не хотелось просто сказать, хватит, я хочу поиграть с детьми.
Бывали моменты усталости, но в общем и целом я писала в раннем возрасте такие из трафарета буковки, такие были раньше трафареты, и в которых ты обводил буковки. Я писала лозунги «Теннис всегда и навеки», и моя мама долгие годы хранила это у себя. Так что нет, мне было это в удовольствие, интересно, и я хотела играть хорошо и быть чемпионкой.
Удалось?
Походу, удалось.
И где, когда, и как? И чемпионкой... Доходя, мы еще не дошли до сеньоров. Сеньор – это отдельный разговор будет.
Сначала удалось выиграть чемпионат Латвии по юниорам в паре, в женской. Затем уже были выступления каждый год. Сначала по юниорам, потом по взрослым. Ну, потом уже и переход с 35 лет на мастерс-тур.
Слушайте, а до скольки лет? Потому что в спорт он... Интересная вещь, он, в общем, все моложе и моложе становится во многих направлениях. Ну, дети уже. Смотрите, Олимпийские игры порой. Ты уже не знаешь, это взрослый. Какой взрослый, когда там не достигший 16 лет подросток, а он уже выступает среди взрослых. В теннисе начинать можно, наверное, лет с 5-6, 4 даже.
Да, сейчас уже берут деток и в 4, и в годика, и в 5. Ну, все, да.
А до скольки? Такой вот, скажем, период расцвета. Это сколько лет?
Все зависит от индивидуальности. Ну, в общем и целом 18-16.
То есть моложе и моложе стало?
Да, да, да.
А нагрузки? Как пережить нагрузки в этом возрасте?
Ну, как и в любом спорте, должен быть режим, питание правильное, тренировки, общая физическая подготовка наряду с технической. Это комплекс мероприятий.
Здесь вот я о чем хотел спросить. Ведь, посмотрите, вот командная игра, там вот, ну, как говорится, ну, ты что-то упустил, твой коллега поможет выбраться из этой ситуации, а здесь ты один на корте, и все. Это же нагрузка и физическая, а матч же продолжаться может несколько часов, и психологическая нагрузка. Вообще сломаться очень можно легко. Же нервы какие надо иметь.
Да, конечно, это индивидуальный вид спорта, остаются. И этот спорт формирует характер. Если ты выдерживаешь, то ты можешь достичь больших успехов и продолжаешь.
Ну а как вас готовят? Вот как сейчас готовят? психологически? Там? Я не знаю, может, какие-то таблетки дают чудо? Или... Мы поговорим еще о допинге, это отдельная тема, но тем не менее.
Как правило, трудности формируют характер. То есть весь этот процесс, эта теннисная жизнь, она и руководит тобой. Если ты не справляешься с какими-то моментами, тогда уже нанимают психолога, рекомендуют обратиться к психологу. Но, как правило, мы изначально не работаем психологом, если нет к тому показаний. Да?
Ну хорошо, вы сейчас и работаете к тренерам.
Да, да.
А детишек тренируете? Или взрослых?
И взрослых, и детишек. В данном сезоне в этом у меня были в основном взрослые. Ну, а в целом...
А взрослые это сколько лет? Сейчас уже все спуталось.
А любой возраст.
А, то есть это не будущие профессионалы, это просто человек хочет потренироваться.
Да, конечно, да. То есть если человек хочет играть даже в 60 лет, я всегда рада научить. Многие просто люди приходят и думают, что мы уже старые, нас никто не возьмет. Уже поздно учиться, это совершенно не так. В любом возрасте можно научиться, и я приветствую желание развиваться и научиться любого человека.
От себя добавлю, потому что я давно ушел, как-то вот теннис ушел от меня, я ушел от тенниса, в свое время довольно много играл, и начал без тренера, лучше всего, мне кажется, начинать с тренером, который, ну, в общем-то, основы заложит. Потому что у меня было неправильно, я держал ракетку, и это очень долго мне мешало, и в конце концов, ну, в общем-то, вот эту хватку меня приучили, как надо. А если просто пришел, и было бы значительно проще. Ну, вы сказали, что на первом турнире были, в общем-то, разочарования, волнения в Ташкенте. Но очень часто можно увидеть, ну, скажем так, не очень часто, но часто можно увидеть на самых серьезных соревнованиях, когда спортсмен или спортсменка, ну, просто... Я понимаю, что там внутри накопилось, бросает эту ракетку. Это очень строго наказывается.
Да, это наказывается сначала предупреждением, затем снятием очка, затем гейма, сеты, денежными штрафами впоследствии. То есть, да, это не приветствуется.
Но это серьезное, что вот о какой сумме может идти разговор, если это, я не знаю, большого шлема турнира?
Я думаю, несколько тысяч. В этом году я играла чемпионат мира в Лиссабоне летом, и у нас в финале была очень горячая борьба, тай-брейк, финальный сет, и... Мой партнер, это был смешанный разряд, и мой партнер кидает ракетку.
А он, подождите, а он кидает куда? Вот просто, не раздумывая, или метясь в вас?
Нет-нет, он просто ее кинул, разозлился на себя, что допустил ошибку.
Ну, просто вот так вот?
Да.
Плашня.
И это было уже не в первый раз, а в этой борьбе он, естественно, не помнил, что до этого он уже ракеточку кидал. И нам очень важный...
В этом же матче?
Да. И в очень важный момент на тайбрейке, в самом-самом вот на пике борьбы у нас снимает очко за то, что вот бросил ракетку, это запрещено, и вот живой случай жизни.
Штраф не наложили?
Штраф не наложили, но сняли очко, и было очень это важно в тот момент, его не потерять.
Вообще в паре играть, это страшно. Мне кажется, это еще сложнее, потому что ты же так устроен человек, он всегда винит другого. Я никогда не виноват, вот виноват он.
Своя специфика, согласна, в паре ты нужно
как поддерживать. Как подбираются эти пары? Там должен психолог, мне кажется, работать.
В первую очередь по уровню, и, конечно, человек должен как-то быть тебе симпатичен, потому что в борьбе, на корте ты должен поддерживать своего партнера. Если относишься плохо к человеку, это было бы сложно.
А такие случаи были?
Да нет, наверное, не припомню сейчас. Я всегда отношусь очень по-доброму и сердечно к своим партнерам, стараюсь поддержать, даже если что-то не получается. Потому что в следующий момент может не получиться у меня тоже. То есть,
легче играть в смешанной паре или, скажем, женской?
Наверное, в женской играть легче.
Серьезно?
Да.
А почему?
Потому что мужчины бьют очень быстро и очень сильно. Потому что им тоже нужна поддержка и... Нужно быть порой не слабой половинкой, а сильной. Все в комплексе Это делает смешанный разряд более сложным, я считаю, чем парный женский.
На тех же турнирах, самых серьезных, можно увидеть многое. Не только когда бросают ракетки, а и достаточно нелестно отзываются о судьях, так-то, обращаясь к судьям. Мат я не приемлю. А особенно, если женщина, все. Я понимаю, все, но промолчи. Что-нибудь такое сделай. Но когда из уст женщины льется мат, как-то я смотрю на все это. Нехорошо это. Но, тем не менее, это строже наказывается, чем бросание ракетки. А с другой стороны, судья, может, и не понимает?
Нет, судьи все проходят подготовку, сдают экзамены, и у них есть также и основные фразы из каждого языка, которые мы можем употреблять.
Слушайте,
даже,
как интересно.
Да, если вы случайно обронили...
Маму вспомнили.
Да, это будет замечено, сделано предупреждение. Да. Так что
судья
они
тоже...
готовятся специально.
А какой смысл? Но судья же не поменяет никогда, я думаю, решение своего. А были случаи такие, что, я не знаю, ты воздействуешь, пытаешься воздействовать на судью, и он меняет решение? Мне кажется, редко, да. То есть это опять выплеск энергии?
Да, конечно, эмоции.
А что тренер говорит после игры? Маша, какого беса ты вообще так ведешь себя на
корте? По-разному бывает, да. Но это один из элементов нашего сложного вида спорта. Эмоции есть, и нам желательно их контролировать. Не всегда получается.
А вам удается контролировать без ругани, без бросания ракеток?
Бывает по-разному.
По-разному.
Стараюсь большей частью контролировать, но бывает по-разному, не буду лукавить.
Мы говорили о моде. То есть я понял, что сейчас и женщины, и мужчины могут надевать на себя все, что хочешь. В каких-то определенных рамках.
Да.
То есть не так, как раньше. А вы сказали, подождите, где был только белый цвет?
Уимблдон.
Это остается, да?
Это остается.
Традиция английская остается.
Остается. Очень красиво, мне очень нравится. Все в белом, абсолютно, очень элегантно. Да-да.
И дамы на трибунах тоже. Но это другая вещь. Я вот хотел поговорить о чем? О моде, скажем так, на женскую фигуру в теннисе. Потому что, примитивно говоря, есть две категории, и были две категории теннисисток, это такие достаточно, хрупкие создания, вот как вы. И, женщины, накачанные. Вот так, вот Серена Уильямс, например.
Да, это правда.
Тенденции есть какие-то? Или как вот есть эти две категории, так и остается все?
Я думаю, что в целом две категории так и остаются. Больше тенденций в сторону накачанных фигур сейчас, потому что теннис становится более атлетичный. Как и у мужчин, так и у женщин. Поэтому больше времени проводят спортсмены в тренажерном зале. И действительно качаются и парни, и девушки. Но все равно много девушек стройных, потому что теннис такой вид спорта, в котором у нас матчи длятся по 3 часа, по 2 часа. И когда ты стройный, ты более все-таки выносливый. И такие спортсменки тоже имеют...
Но накачанная имеет преимущество, да? Вот чисто физически. Она может, я не знаю, выдержать. Хотя кто его знает?
Здесь нужна комплексная подготовка, когда наряду с силой мышц должна быть и выносливость. Если спортсмен гармонично развит и в эту, и в ту сторону, тогда только плюс. Но очень сложно эту гармонию соблюсти. Поэтому кто-то более накачанный, такая теша, прямая сила, а кто-то более выносливый, да. Редко, когда это в комплексе все и собрано.
Я вспоминаю Курников, другие, в общем-то, и не только российские теннисистки, но они становились, в общем-то, звездами благодаря пиару, конечно, благодаря увлечениям. Кто там, подождите, за Иглесиас замуж выходил?
Курникова?
Да. Все, трое детей, мне кажется, у них там. Что-то такое есть.
Да.
То есть получается, что в некоторых номинациях уже неважно, завоевываешь ты награды или не завоевываешь, главное, как ты себя продвигаешь. Вообще пиар везде играет большую роль.
Конечно, как в любом бизнесе, я думаю.
То есть это бизнес,
в любой сфере. Да, в какой-то степени тоже, не только спорт, потому что есть рекламные контракты, и от того, как ты выглядишь, не только как ты играешь, но как выглядишь, тоже зависит, какие спонсоры будут обращать на тебя внимание. Это тоже.
И порой, благодаря вот этим контрактам со спонсорами, спортсмены получают куда большую сумму денег, нежели за выступление.
Да, там, да. Есть.
А вообще, что самое главное? Если сейчас кто-нибудь из слушателей думает, может быть, ребенка моего отправить теннисом заниматься, что самое главное в теннисе, определяющее? Вот вы же видите, как тренер, будет из этого ребенка что-то стоящее, а этот, ну останется на уровне середнячка.
Должно быть, должны гореть глаза, ребенку должно нравиться это дело, нравится заниматься. Это в первую очередь. И впоследствии, конечно, трудолюбие.
А таланты какие-то врожденные?
Врожденные таланты, это как в любом спорте, важна координация. Если ребенок координированный, хорошо двигается, то можно достичь успеха в спорте, как в футболе, в теннисе, в любом спорте с мячом, допустим.
Влада, послушайте, а это, наверное, очень неприятно и тяжело тренеру говорить родителям, ну пусть ваш мальчик, ваша девочка ходит, но ничего из него не получится. Или вы так не говорите?
Нет, конечно.
А с другой стороны, родители вкладывают деньги, рассчитывая, что ну все же мы родители, все же мы хотим, чтобы наши дети достигли успеха, чтобы играли в НХЛ, в НБА на большом шлеме, но может быть, стоит? Это как в больнице. Раньше же тоже не говорили, что у человека онкология.
Ну, вы знаете, одного таланта мало, нужно много труда, желания.
И денег.
Сердца своего, вложения сердечного, любви к этому делу для того, чтобы получился результат. Деньги – это уже отдельный вопрос.
Ну, это отдельно. Давайте поговорим насчет этого, потому что есть такие виды спорта, к ним, мне кажется, теннис тоже принадлежит, как фигурное катание. Вот кто у меня были тренеры по фигурному катанию, рассказывали, это кажется, что так все красиво, изящно, но это одна аренда льда стоит бешеных денег. А с какой суммы начинается подготовка теннисиста, ну, если ему там 5-6 лет? О какой сумме родители должны знать? Вот придется вам каждый месяц платить. Примерно. В Латвии я имею в виду.
Я думаю, 200 евро – это начальная сумма.
А сюда входят услуги тренера?
Занятия несколько раз в неделю теннисом. Сюда не будет входить плавание или легкая атлетика, угу, что-то такое дополнительное.
Но это обязательно?
Я считаю, что для гармоничного развития будущего спортсмена, угу, важны разные виды спорта. Допустим, если ребенку 4-5 лет, не обязательно ходить 6 раз в неделю на теннис. Нужно развивать ребенка комплексно. Он должен плавать, бегать, играть в футбол и заниматься теннисом. И тогда это дает общее развитие, которое позволит впоследствии добиваться успехов в теннисе.
Хорошо, но потом ребенок становится старше, чувствуется желание родителей, чувствуется, что есть какие-то результаты. Если это уже человек там, в 15-18 лет, суммы тоже растут.
Да-да, но сейчас такую сумму вам точно не назову, но если идет речь о профессиональном спорте, они достаточно высокие. Потому что нужно уделять внимание физической подготовке, питанию. У вас соревнования, перелеты, плюс подготовительный процесс дома, тренер. То есть довольно большой бюджет.
Здесь интересная вещь. Здесь получается так же, как, скажем так, у звезд, ну, оперные сцены, я вот просто сравниваю. А звезды первой величины зарабатывают гонорар очень высокий. Но многие смотрят на гонорар, забывая о том, что перелеты, как правило, за счет артиста, размещение в гостинице за счет артиста, жить в трехзвездочной гостинице Анна Нетребко просто не может. Не потому, что она плохая, а просто потому, что это не положено ей по статусу. Ну вот как это, скажем так, ну все-таки, наверное, больше зарабатывают, нежели тратят. Я имею в виду звезды первой величины.
Большие, действительно, у звезд, которых мы видим по телевизору, действительно большие расходы. И да, большие деньги у первой, наверное, первых 50, ну, максимум сотня, остальных не такие большие.
А ездить нужно?
Да, да, и нужно обеспечивать. Ты не можешь остановиться, этот процесс нужно поддерживать все время. Где-то ты играешь более успешно, где-то менее, но остановить колесо нельзя. Поэтому, конечно, это не простой вопрос. И как один из вариантов решения для молодых спортсменов, есть академии за границей, допустим, школы, где приезжает человек, он там живет, тренируется, и на месте у него комплексно есть комплекс, в котором он...
Но оплачивают родители, нет?
Да, конечно.
Тоже оплачивают. Да. Вы, кстати, начали, но COVID помешал. Вы как бы, ваша школа, и вы сами являетесь представителями, агентами, да, правильно, наверное, назвать, школы Надаля. Вот это один из таких вариантов, да?
Да, это как раз Надаль. Есть такой вариант. Они предлагают... сессии, тренировочные лагеря для различного уровня и детям, и подросткам, и взрослым, и сеньор, мастер тур, то есть на любой уровень. Ну, конечно, это их бизнес, они уже поставили на поток, но там как раз и есть такой комплекс, где и гостиница, и бассейн, и фитнес-центр, корты с различным покрытием, крытые, открытые. То есть такого типа есть и другие центры в Европе, Муратоглу и прочее. То есть это наиболее такой приемлемый вариант, если нужно тренироваться, чем нежели самому собирать этот комплекс. Да,
крупиться. Вы встречались с Надалем?
Да, встречалась в академии.
Вот как многие считают, что звезды первой величины, это действительно звезда первой величины, они вот где-то там наверху и так сверху смотрят на нас, простых смертных. Насколько это реально?
У меня очень осталось хорошее впечатление о нем. Исключительно воспитанный молодой человек. Уважает.
Молодой.
Ну, я имею в виду, да, том, что уважает очень старших, то есть одновременно со мной в центре как раз были гости, приехали пенсионеры, совсем парочка была стареньких людей, дедушка, бабушка какие-то, вот они приехали посмотреть, вероятно, они тоже играли в теннис. И он увидел их, что они вот зашли, сразу же внимание было им, остальные подождут. То есть очень он так с уважением относится к старшему поколению. И очень мне понравился он, да, молодец.
Понятно. Я напомню, в гостях у нас сегодня тренер по теннису и трехкратная чемпионка мира по теннису среди сеньоров Лада Кириловская. Давайте мы посмотрим. Это все мигает, что-то выходит на экран, что-то не выходит. Так... Дресс-А спрашивает, ну, об этом уже говорили, ну, в двух словах ответьте, пожалуйста. Дресс-код по-прежнему дело святое?
Есть дресс-код, принятый в теннисе, но он различный, вы можете быть сейчас и в любом цвете, и в белом, и в цветном, то есть каждый бренд одежды выпускает свои какие-то фасоны, модели, и вы выбираете.
А вот кто платит за это, между прочим? Вот вы чемпионка среди сеньоров, у вас форма, вы покупали ее за свой счет?
Да. Я покупаю ту форму, которая мне нравится. Нет у меня спонсора по одежде.
Ну. А как спонсоры вообще выбирают? Они там из первой десятки, из первой сотни. Там же идет, наверное, борьба и между спонсорами. Каждый хочет первую ракетку.
В профессиональном туре, да, я думаю, что это зависит от результата, и тогда наиболее популярные бренды, они выбирают для себя топовых игроков, кто там первый, второй.
Ну и сам игрок, наверное, может выбрать.
А?
И сам игрок, наверное, тоже первый там
десятки
может
выбрать. Я думаю, да, то есть поступают какие-то предложения, и он уже из тех, что у него есть в наличии, он смотрит.
А у сеньоров, конечно, все это скромнее.
Да, это скромнее. В других государствах есть некоторые фирмы, которые сотрудничают с федерациями, и тогда предоставляют какую-то форму.
Стоит форма, ракетка, сколько стоит? Ну, примерно.
Ракетка?
Я имею в виду профессиональная, не детская.
Профессиональная ракетка примерно стоит на... 200-250 евро.
Ну, это не страшно.
Где-то так,
это
да.
Это не страшно. А форма?
Смотря что, Цены, они такие же, как на другую спортивную одежду для фитнеса.
Ничего. А там кристаллами Сваровского нельзя украшать. Это мне фигуристы рассказывали.
Нет, у нас скромнее.
Но ничего, все придет к этому.
Юбочки, маечки, платья.
Играющий, спрашивает, играющий левый теннисист по-прежнему имеет преимущество неожиданности или подготовка решает эту проблему?
Называют левша. Левша имеет преимущество в вращении мяча. То есть, если мы говорим о технике теннисной, левша играет одной рукой, там, где правша, с двумя, как правило. Да, и у них более боковое вращение мяча, когда он делает крученый, и это дает им преимущество, больше угол в ударах. Но если вы правильно готовитесь на тренировках противостоять левше, то вы можете научиться, как обыгрывать такого игрока.
И вот, кстати, вот на тренировках. Какую роль, спрашивают, играют записи матчей в подготовке?
Они больше играют психологическую роль. Вы перед матчем посмотрели, как играет ваш соперник, какие использует тактические схемы, и вам спокойнее, вы примерно представляете, что вас ждет перед матчем. Другое дело, что вам нужно просматривать такие записи. Вы не можете посмотреть один раз, ну, я уже знаю, как играет там Мария такая-то. Потому что если вы играете, вы должны постоянно совершенствоваться, готовить что-то новенькое для своих оппонентов, чтобы по записи не могли подготовиться.
Слушайте, отбивая мяч, как правило, и женщины, и мужчины, а почему-то мне кажется, что больше... Или я смотрю больше женщин. Вот этот звук-то... Это просто ты сам себя подбадриваешь? Или это действительно имеет под собой какой-то смысл?
Это удар на выдохе. То есть, когда человек бьет по мячу, он выдыхает, и получается такой звук. Просто много сейчас, кстати, деток, которые копируют взрослых игроков и кричат уже просто как...
То есть это удар на... В основе это все-таки удар.
Мария Шарапова когда-то задала эту моду. И да... Но в целом, если серьезно, это на выдохе удар, и поэтому получается звук.
Роль трибун. Вот мешают они, помогают? Или вообще вы не видите, не слышите?
При большом скоплении болельщиков, конечно, это имеет значение. Приятно, когда болеют за тебя. В целом, теннисисты стараются фокусироваться на мяче. И, конечно, мы слышим болельщиков, но это как фон, да. Чем больше ты сконцентрирован, тем меньше ошибок допускаешь. Поэтому, да, настроение трибун имеет значение, особенно когда большой стадион, и, допустим, вот у Джоковича были такие моменты, у Медведева, когда толпа настроена против тебя, как бы ни настраивался, это отвлекает в определенные моменты, потому что концентрация внимания, она волнообразная, а не постоянная. Так что да.
А по поводу допинга. Вот очень известные теннисисты, и Ник Синер, и Иго Швентек, они вот как бы под подозрением.
Да.
Или усилили контроль, или просто ребята могли попасться.
Могли попасться, просто это самые первые номера рейтинга мирового, и, конечно, к ним особенное внимание. Чем выше...
А на вас, хотел сказать, стариков вообще обращают внимание?
Да, мы подписываем соглашение ежегодное, антидопинг, что мы не употребляем. И, в принципе, в любой момент могут проверить. Мы не знаем этот момент, но ко мне к проверке не приходили, но соглашение я подписываю.
А, то есть там пописать перед каждой игрой не надо?
Нет.
Нет, это не то. Давайте мы заканчивать будем эфир уже, собственно говоря, вашими чемпионскими званиями. Но все-таки трижды чемпион мира. Каково это?
Приятно.
Я понимаю. А где? Ну, вы сказали, в Лиссабоне играли сейчас, да?
Я выигрывала первый свой чемпионат в Южной Африке, в Кейптауне.
Вот сразу же, а кто оплачивает проезд? Африка, это далековато.
Далековато, да. Но, к сожалению, наверное, для меня приходится оплачивать самой. У нас нету такого, не принято, чттобы федерация поддерживала.
А федерация вообще вот ветеранов, она как-то вот... Или вы сами там варитесь в своем соку?
Ну, к сожалению, в нашем стране у нас поддержки на мастерс-тур нету. Ну, таковы наши реалии. Поэтому я своими силами оплачиваю эти поездки. Так, ну, так вот у нас.
Теннис – это сегодня в Латвии популярный вид спорта?
Да, я считаю, да.
А почему? Вот как вы думаете?
Я думаю, были успехи у наших спортсменов, у Гулбиса, у Остапенко.
Гулбис сейчас возглавляет федерацию, да?
Да, он, да? Да, он нас теперь возглавляет. Я думаю, как-то люди услышали о том, что у нас тоже есть успехи, и стал этот вид спорта более популярен. Я думаю, так. Потому что, в принципе, не было такого, что у нас спорт забыт, и никто не играет в теннис. Мы всегда играли. Но в последнее время действительно стало более популярен, да.
Что вы посоветуете в завершении программы родителям? Вот мы возвращаемся к началу разговора, который в раздумье отправляет ребенка попробовать, не попробовать. Что бы вы им посоветовали?
Конечно, я бы посоветовала приходите, занимайтесь, приводите детишек своих. Спорт замечательный, развивает очень хорошо все системы в нашем организме. Одновременно с физической активностью развивается и ментальная активность, потому что в теннисе нужно думать, как и в шахматах. Теннис тоже называют шахматы в движении. Поэтому я всем сердцем люблю этот вид спорта и приглашаю вас.
И в любом возрасте, вы сказали, в 60 можно идти.
Конечно.
Играть. Это здорово. Влада Кириловская, тренер по теннису и трехкратная чемпионка мира среди сеньоров, была гостьей нашего эфира. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.